Иловайской?
— зевнули медные трубы, пуская из ноздрей легкий дым.
— Чего он рисовался? По любви или так? Из меркантильных соображений заскочил. Хотя с какого перепоя я на тебя гавкаю, сама не знаю. Взбрело вдруг и все. Ну, ты же не обиделся. Так доваливай.
Массивные ворота щелкнули автоматическим замком, открывая небольшую калитку, пропускающую меня в неприступную твердыню хозяйки оборотного города. Адские псы за решеткой во дворе залились радостным лаем. По-моему, эти жуткие помеси собаки, акулы и бегемота были практически единственными существами, которые ни разу не пытались меня съесть. Хотя бывшего до Катеньки хозяина города они как раз-таки схарчили. А вот со мной дружат, я им всегда внимание уделяю. Мы играем, было дело, даже выгуливались вместе. Правда, второй раз такого счастья нам ни Катя, ни город уже не позволили. Хотя было весело.
«Илюха, заходи!» — радостно ожили динамики. «Иди медленно, ничему не удивляйся, я в своем уме, но полна сюрпризов».
По чести говоря, мне после таких слов чуток не по себе стало. В животе порхающий холод сообразовался, по спине меж лопаток мурашки туда-сюда наперегонки забегали, а сердце замерло. Вот перестало об ребра стукать, и все. Никогда такого со мной не было. Вот оно что, любовь истинная-то с людьми делает. Казалось, сейчас носком левого сапога от порожка оттолкнусь, да и воспарю на стрекозиных крылышках к моей ненаглядной.
«Я здесь».
Катя встретила меня в рабочей комнате, разодетая и прекрасная настолько, что у меня пол из-под ног поплыл. Стоит грозная хозяйка в длинном зеленом платье, блестючем, как шкура змеи, на ножках туфли дивные с каблуком в мою ладонь, от пятки до одного места вот такенной ширины разрез, и ножка стройная сквозь него в сеточке черной заманивает. А на груди, на грудях, на... Ух, дайте дух перевести, святые угодники. В общем, грудь в таком декольте, что, казалось, вот вздохнет она, и вся краса наружу. И ведь не вульгарно же, не порочно, не разврат заграничный, а все свое, родное, теплое и посему возбудительное до крайности.
«Так тормозим, жеребец!»
Катенька резко уперлась ладошками в мою грудь, когда я заключил ее в объятия.
«Не так сразу. Душа требует романтики и красивых ухаживаний. Продлим конфетно-букетный период». «Слюну не пускай. Вижу, что на все согласен. Рада, что так нравлюсь и кое-где даже горжусь. Помнится, с меня была полянка. Пошли, любимый, накрыла, как умела».
Моя Зоренька Чернобровая выкрутилась, взяла меня за руку и повела прямым ходом в спаленку. Там, прямо на шелковом покрывале, была расстелена белая скатерть, а на ней и яблоки, и апельсины, и бананы, и шоколад, и конфеты, и сыр, и, как венец всему, толстая бутыль российского шампанского. А дядя-то думает, что оно только французским бывает. Но нет, выходит, мы и тут лягушатников обошли. Вот он, наш отечественный образец. Небось, ничем не хуже будет.
«Бутыль сам откупоришь. Я эту шипучку боюсь. Мне один раз пьяная однокурсница на Новый год так пробкой в лоб закатала».
«Зато убить мало», — посочувствовал я.
«Точно. Я ей потом оливье на голову надела и в белый лифчик соевый соус вылила. Прикольно?»
Взглянув в ласковые глаза моей возлюбленной, мне на минуточку показалось, что месть была, пожалуй, слишком бесчеловечной. Но как ее осуждать? К тому же неведомо, что это за зверь такой, однокурсница. Может, так в их светлом будущем наемных убийц называют? С бутылкой шампанского я справился легко. Пробка под моей ладонью только пикнуть и посмела. По-любому взвизгнувшая для атмосферы, Катенька протянула два чудесных стакана на тонких ножках, и я до краев наполнил их искрящейся пеной. Когда та сошла, так венца на донышке, может, только на один глоток и образовалась. Мы церемонно чокнулись.
«За любовь и добрососедские отношения», — улыбнулась моя краса, послала воздушный поцелуй и пригубила шампанского.
Я тоже выпил для храбрости и чуть не подавился. Это было не шампанское. Его вкус я тоже знаю. Дядюшка не раз привозил на станицу маменьке в подарок, а эта сладковатая газированная дрянь, пахнущая клубникой, была похожа на знаменитые вина провинции Шампань, как дворовый кот на донского жеребца. Однако шкатенька моя свой фужер допила с удовольствием, подмигнула и закусила шоколадкой. Я решил тоже не кабениться и пить, что дают.
«Илюш, а ты меня любишь?»
«Звездочка моя ясная, да как же не любить тебя?»
«Это не ответ».
«Люблю всей душой, всем сердцем. Ты мечта моя светлая, жизнь без тебя не мыслю. Счастье мое длинноресничное».
«Ух ты, такого еще не слышала. Длинноресничное, говоришь? Вот налей мне еще полбокала, и я это слово хоть по слогам не выговорю. А ты?»
«А я хоть до гробовой доски готов тебе ласковые слова говорить. Правда, она ведь легко с языка слетает». Катенька молча указала мне пальчиком на бутылку. Я намек понял и разлил по второй. Чокнулись с хрустальным звоном. Каких сил мне стоило второй раз проглотить этот газированный спирт с ароматами? Ой, кто бы знал. Однако любовь моя, ко всему привыкшая, даже не крякнула, выпила без тостов и долькой мандариновой закушала.
«Душа праздника просит», — блестя мигом засоловевшими очами, пояснила она. «Засиделась я тут, душно мне, словно в солярий на две минуты легла, а они меня там на час забыли. Домой хочу, в Москву. На землю, к людям, к нормальным, целым, живым людям. Плюнь».
«А?»
«Плюнь, говорю».
«Куда?»
«Господи, да я в фигуральном смысле. Плюнь и не слушай меня. Я выпившая, могу любой бред нести, приставать к тебе, прижиматься мягкими местами».
Я почувствовал, что от грядущих перспектив теряю голову и контроль над собственным телом. Ну, над некоторыми частями точно. Ведь если она мне вот здесь и сейчас прямым текстом не намекнула, то я не знаю, что ж тогда намек.
«Знаешь, тут такая тоска порой накатывает».
Катенька отхлебнула еще, переместилась поближе и склонила голову мне на плечо.
«Одноклассники не спасают. Все, что можно, читано-перечитано. Стрелялки компьютерные давно не в кайф. Я тут в реале по долгу службы перестреляла столько монстров, Тарантино обзавидуется. Но сейчас речь не о нем, а о другом режиссере. Ты про Тинто Брасса слышал?»
«Нет».
«Тогда наливай. Не, определенное время такие вещи только в кайф. Ей-богу, ты не представляешь, от какого количества подростковых комплексов я избавилась, плюясь из огнемета в особо подозрительные рожи. Ну, ты понимаешь».
Она сделала очередной глоток, и я тоже допил свой бокал.
«Нет, ты не понимаешь. Ты не поймешь. Ты, дитя степей, сын вольного этого закачества. Нет, казачества. Блин, что-то клинит меня. Короче, дай поцелую».
Любовь моя поддатая повернула ко мне светлое личко, повалила меня на кровать, приблизила теплые губки алые и дохнула ароматом российского шампанского. Это было последней каплей. Не знаю, чего там намешали производители, но вино без предупреждения попросилось наружу. Розовый ковер с отпечатками кошачьих лапок я испортил напрочь. На Катеньку вроде не попал. Уже счастье.
Иловайский, ты чё? Офонарел весь от копыт до холки. Это что сейчас было?
Я не виноват.
Я к нему с поцелуем лезу, а он тут рвотными массами отплевывается.
Ущипленная за интимной медведицей взревела хозяйка оборотного города.
Я тебя задушу собственными руками. Нет, перемажусь. Я тебя подушкой задушу.
Мне удалось упредительно поднять палец вверх, спасая хотя бы ни в чем не повинную подушку, потому как меня снова вывернуло. Господи Боже Иисусе Христе и Матерь Твоя Пречистая Богородица, что ж за яд эдакий они там в будущем по бутылкам разливают и беспечным людям под видом шампанского продают?
«Негодяй! Скотина пьяная! Реальный подонок!»
Катенька с рык перешла на слезы.
«Такой момент испортил! А я, может, уже в нужном режиме была, а он...»
«У меня есть оправдание!» — кое-как прохрипел я, отплевываясь и стоя на четвереньках. «У тебя опять труп под кроватью!»
«Чего?»
«Причем, судя по запаху, тот же самый».
«Курьер? Ты же его унес в прошлый раз и якобы доставил своему дяде-генералу!»
«Я его унес», — подумав, признался я. Вкус кислой дряни на языке вызвал очередной рвотный позыв. «Но тело украли. Не знаю, кто, не спрашивай. Все тычут пальцем в невнятную особу. Тощая, лохматая, в облегающем платье с горбом и странной шляпе с шестью горящими свечами». «Ты не знаешь такую, солнце мое?»
«То я у тебя солнце, то зорька, то еще что-то природное. Ты ко мне по имени обращаться можешь?»
«Да, ласточка моя».
«Блин, теперь еще и птичка».
Катенька скатилась с одеяла, обошла меня за 2 метра и тоже, став на четвереньки, уже где-то с порога заглянула под кровать.
«Точняк, труп, чтоб его. Иловайский, мне это дело не нравится».
«А кому оно нравится?»
«Так ты мне тут еврея не изображай. Я тебе в раз антисемитский погром по одной отдельно взятой папахе устрою. Весь недолгий остаток жизни будешь кипу носить с гербом Всевеликого войска Донского, мацу салом мазать и под 7:40 с 2 шашками плясать».
«Милая, ты уж не зверствуй».
«А ты не доводи».
Вновь наливаясь багровым цветом, взревела судьба моя немилосердная.
«Кто мне весь кайф обломал, все настроение испортил, весь романтизм похерил, все грезы мои девичьи медным тазом с размаху накрыл и не извинился?»
«Ну вот, славьте Господи на лысину!» — сорвался я, потому как ангельским терпением тоже похвастаться не вправе. «Сама меня пригласила, напоила дрянью химической, которую в аптеках только на выворот желудка и прописывают. Труп героя-офицера себе под кровать сунула, и я же у ней во всех грехах виноват. Да сколько можно? У меня тоже своя гордость есть. Не устраиваю? Да и пошел я отсюда, не дожидаясь, пока ты пошлешь».
«Ну и пошел на...»
Катенька вдруг прикусила язычок, не уточняя маршрута. «Да поздно. Меня тоже занесло. И пойду. С пути не собьюсь, небось».
«Так, ладно, все. Я начинаю командовать».
Она взяла себя в руки, быстро распахивая окно для доступа свежего воздуха.
«Ты, тошнотик, марш в ванную, умойся, прополощи горло. Нет, с поцелуями больше не приставай. Поздняк, я не в духе».
«Ладно, что ж тут спорить. Мне удалось кое-как поднять себя за шиворот, поставить в вертикальное положение, поскользнуться, удержаться на разъезжающихся ногах, в ритме кабардинской резгинки сумев таки выпрыгнуть из спальни. Где находится душ и умывальник, я знал».
«И тряпку половую принеси!» — раздалось вслед. «Сам насвинячил? Сам уберешь».
«Тоже не поспоришь. Не маленький, уберу». Я пустил холодную воду, как мог привел себя в порядок. Во рту до сих пор горчило. Да чтоб меня еще хоть кто-то попробовал шампанским угостить, я лучше сразу утоплюсь в Дону. А будут настаивать, сначала утоплю угощателя. Кстати, может, с дядей поговорить? Ну, насчет того, чтобы он направил ревизию из 6 самых никчемных казаков, тех, кого не жалко, на этот шампанский завод. Хлопцы упьются, потравятся, и мы получим законную возможность спалить все предприятие к елкиной маме.
А что? Чем не святая месть запавших товарищей? У нас оно только поощряется.
Тряпку нашел в ведре под раковиной. Пока убирался, отмывая пол и коврик, переодетая Катенька, морща нос, уже сидела за компьютером, щелкая клавишами. Она права, что-то долго мы возимся с этой нечистью, а враги в своей непонятной игре опережают нас на 2 хода. Как-то безрадостно получается. Пора давать сдачи.
«Садись»,
— не оборачиваясь, предложила Катя.
«Извини, что нарычала. Дура, не права. Парю горячку, нервы, общее переутомление и иммунитет дохлый. А жуть!»
«Я не в обидах, солнышко мое».
«Зато я в обидах. Обломы никого не радуют. Короче, еще раз так накосячишь, близко ко мне не подходи, пьянь с лампасами».
«Неправда!» — гордо вскинулся я, облизывая пересохшие губы. «Нельзя здорового казака гольной химией травить. Налила бы по стопочке беленькой, нет проблем».
«У тебя нет, а меня от одной рюмки водки в гавань укладывает. Хотел напоить и воспользоваться».
Я вспыхнул, развернулся на выход и даже успел взяться за дверную ручку, когда моя недотрога сменила тон.
«Куда дернулся? Я ведь перед тобой извинилась. Ну, хочешь, еще раз меня извини? Полегчало?»
«Не очень».
«Неважно. Смотри сюда. Вот эту мымру мы ищем».
Я сцепил зубы, выдохнул через нос и, подойдя, заглянул в волшебную книгу. На меня смотрело узкое лицо рыжего небритого мужчины в широкополой соломенной шляпе с оплывающими горящими свечами вокруг тульи.
«Портрет французского художника Винсента Ван Гога. Похож?»
«Похож», — согласился я. «Только там не мужчина, а женщина была». «В смысле?»
«Чего?»
«В смысле этого?» повторил я. Катя не слышала меня и не видела даже боковым зрением. Ей было интересно что-то иное в левом углу сияющего экрана. Я опустил взгляд за ее плечо, умудрился не утонуть в медовой ложбинке меж ее грудей и вздрогнул. На меня в полупрофиль смотрело искаженное злобой женское лицо в обрамлении седых кудрей. Глаза были сощурены, рот оскален в крике или рычании, а выпирающий кадык... Ого!
«Вот и я о том же»,
— многозначительно кивнула моя хозяйка.
«Нефиг на женщин всех собак вешать. Тут у нас, похоже, трансвеститус натуралус нарисовался».
Я начал лихорадочно перебирать в памяти наши короткие встречи с этим пугалом на кладбище, когда оно в меня еще и пальнуло. Рост, походка, фигура, нелепый наряд. С одной стороны, женщину так одеться нипочем не заставишь, если она только на скотобой не работает, быков до разрыва сердца доводить. А с другой стороны, я в оборотном городе поэкстравагантнее, о, правильно выговорил, дамочек видел. Ведьмам закон моды не писан, а личный вкус они всегда считают идеальным, впрочем, как и вообще любая женщина. Но да бог с ним. Сейчас интереснее, что же это за маньяк термический со свечками в голове по мою душу бродит. И зачем ему курьера туда-сюда таскать? Ладно бы съел, это хоть как-то понятно. Но чтобы же второй раз хозяйки под кровать подкидывать... Это что-то запредельное, за гранью ума и логики».
«И главное, никаких конструктивных мыслей», — поддержала меня умная Катенька. «У тебя лицо красноречивое, но ты не комплексуй. У меня в мозгах тоже на эту тему ни одного проблеска. Одно, в принципе, могу сказать точно. Это чмо болотное не из моего города. И я бы это посомневалась, что он, она, оно вообще из этого мира. Ну, точнее, из этого временного периода».
«Фальшивка», — обомлел я. «Неужто как и жандармский чин из Санкт-Петербурга?»
«А вот об этом подумать надо. Навскидку не скажу, не уверена». Вновь щелкая клавишами, безошибочно откликнулась на мои невысказанные мысли, обернувшись она. «Милый, ты на чайнике красную кнопочку не нажмешь?»
«А чё ж не нажать? Дело-то пустяковое. Однако ж чайник закипать отказывался. Я нажал еще раз. Еще. Потом просто держал большим пальцем эту красную кнопку, пока не закипела уже моя милая».
«Илюха, там воды нет».
«Я не знал».
«А посмотреть слабо? Чайник прозрачный».
Я пожал плечами. Катя встала, шагнула ко мне, поймала за ремень и притянула грудь в грудь. Ну, то есть так, что ее дивные холмы капитолийские уперлись мне в область солнечного сплетения.
«Смотреть в глаза!» —
предупредила Катенька, сама прекрасно понимая, что это невозможно.
«Ладно, верю, чувствую, не стерва фригидная, саму клинит на опрокинуться и сдаться, но держусь ведь, и ты держись, судьба у тебя такая, как и у всего казачества. Я тебя люблю, честно, ну, по-своему, конечно, как умею. Ой, ну, дура такая, закомплексованная, что теперь, простишь?»
«Прощу, любимая!» Я обнял ее за плечи, прижимая к груди. «И ты меня прости! Я тут это... кое-чем поделиться забыл. Ищут меня! Само секретное третье отделение. Самый, что ни на есть, занудный полковник в штатском приехал, а в прислуге у него двое оборотней бесов ростовского разлива. У тебя такие не мелькали?» Катя вытаращилась на меня не хуже щуки на Емелю и потребовала детализации. А я и не брыкался. Самому хотелось поделиться наболевшим. Рассказ вышел не очень долгим. Примерно на середине моя милая попросила не выносить ей мозг своим казачьим креативом и деревянную куклу не включать. Я сразу все понял. Ну, то есть понял главное. Она считает, что все это враки, и ни почем вышеозвученное не поверит просто из инстинкта самосохранения, который у меня, по ее мнению, отпал во младенчестве вместе с пуповиной. Потому что если мне верить, то получается, что в Калач-на-Дону заявились не больше, не меньше, как спецчины из ФСБНИ, Федеральной службы безопасности научных исследований. Это такие бравые военные психологи-дипломаты, на все руки хоть куда, которые занимаются силовым разрешением конфликтных ситуаций и последствий, возникших из-за необдуманных действий ученых-мужей. А ну и дам, видимо, тоже, раз уж именно нашим оборотным городом так заинтересовались. Хорошего в этом совсем ничего хорошего. Если что накопают, так мою Катеньку ненаглядную не только с работы турнут, но еще и под суд отправят, а там с конфискацией ноутбуков раз на север зашлют айсберги пилить на кубики для мартини. И виноват во всем буду я. Кто же еще? Не она же, правда? Могу выметаться.
Любимый, ты иногда так читаешь все мои тайные мысли, что даже страшно. Меня никто в целом свете так хорошо не понимает, как ты. Давай поцелую и чеши.
Труп тоже захватить?
Нет, блин. Мне его здесь оставить. Он уже тут прижился, прописался под кроватью, как деталь интерьера, и сам никуда уходить не хочет.
Понял, заберу. Через какой выход возвращаться присоветуешь?
Чего так официально-то? Обиделся?
Катя развернулась на вертящемся стуле и, приподнявшись, чмокнула меня в уголок губ.
«Погоди, скажу, как тебе двигаться, чтобы у вас у обоих на ходу ничего не откусили. Так, где у нас тут карта города? Сейчас я тебе самый короткий маршрут зарисую. Ой, милый, все занято. Везде полно народу. Через распылитель пойдешь?»
Я пожал плечами. «Какая разница-то? Через чего только не ходил уже». Ладно, пока моя милая нащелкивала клавишами, мне оставалось лишь вытащить из-под кровати курьера, взвалить на плечо и вернуться в комнату. Катя обернулась ко мне с серьезным видом.
«Сядь на стул, думай о хорошем и прости меня за все».
«Не понял?»
Хозяйка навела на меня плоскую коробочку с рядом кнопок и, нежно улыбаясь, нажала самую большую. Я почувствовал некоторое беспокойство.
«Понимаешь, сама эту штуку в первый раз использую. Но ты не пугайся, пульт на гарантии. Если с тобой что не так, мы потом все изобретательское бюро по судам затаскаем. Ну, в смысле, я затаскаю. Тебе уже не до того будет».
«Как называется?» — икнул я.
«Зеленая миля».
«Милая, а не...» — я начал осторожно приподниматься, но не успел.
«Троп крепче держи», — напомнила Катя,
и, не дрогнувшей рукой, нажала на кнопку. Мгновением позже меня ослепил ярко-зеленый луч, и глаза я уже открыл, сидя на соломенной крыше дядиной хаты. Тело несчастного царского курьера лежало рядышком, медленно сползая по соломе вниз. Я чудом успел поймать его за ворот нижней рубашки кончиками пальцев, а снизу уже гремел грозный голос старого генерала Иловайского 12-го.
«Да я тебе, шавка столичная, своей рукой холку намылю, если еще хоть раз одно плохое слово про моего племянника скажешь!»
«Но вы не можете отрицать его участие в поджоге дома купцов Скоробогатых в Санкт-Петербурге?»
«Где тут Петербург, а где мы? На черт он, что ли, туда за час слетал, да назад обернулся?»
«А также срыве международной научной конференции, стрельбе и разгроме.
Ординарец, все, сил у меня больше нет, но не понимает он человеческого языка. Давай сюда пару хлопцев с нагайками».
Я почувствовал, что пальцы немеют, и долго удерживать труп у меня просто не получится.
«Вы не имеете права. Я нахожусь при исполнении. Если сию же минуту Харунжи Иловайской не будет...»
Предательская солома скрипнула под моим сапогом, и мы вместе с курьером рухнули вниз. Он удачно, прямо на голову лысого типа, якобы из третьего отделения. Я еще более удачно, потому как прямо в заботливые руки моего добрейшего дядюшки. Счастливый момент. Я ткнулся носом в его могучую грудь, поиграл орденами и поднял на обалдевшего родственника самый преданный взгляд.
«Ты! Я дядя! Живой! А что со мной сделается?»
«Тогда чего у меня на руках сидишь, словно дитё малое?»
«Детство вспомнил.
А ну, слазь!»
«Разрешите исполнять?»
«Да слазь уже, покуда я спину не надорвал!»
Покрасневший от натуги дядюшка сбросил меня на втоптанную землю и кивком головы указал на мертвое тело.
«Курьер, тот самый, что был отправлен к нам с приказом, доставлен мною по вашему приказу из оборотного города. Там же был раздет и обобран до нитки, но убит в наших краях. С какой целью, пока неизвестно», — встав на ноги, отрапортовал я. «Дайте еще пару дней и выясню. Ну, если, конечно, никаких более срочных дел нет. Там типа кофе подать или сапоги слюной начистить, чтобы аж горело». Увы, он меня не слушал. Казачий генерал небрежным движением пальца отодвинул меня в сторону, даже забыв прилюдно обозвать балаболкой, и склонился над пришибленным жандармским чином. Тот пребывал в полной бессознательности, так что немногим отличался от лежавшего на нем мертвого курьера. Рыжий ординарец на всякий случай постучал ему нагайкой по лбу, но столичный чиновник не отозвался. «Звук звонкий! Наверное, весь мозг вниз стек», — предположил я. «Ты ему еще по затылку постучи для сравнения».
Рыжий догада со всей служебной ревностью замахнулся добавить и по затылку, но дядя не дал. Перехватил за руку и рыкнул на нас обоих.
«Ты чему моего ординарца учишь, балбес? А у тебя здорового лба от его брехни по морке отшибло», — соображал рыжая. «Чего этому лысому кумпол долбить, когда он и так поперек тебя пришибленный? Ведро воды сюда тащи, отливать его будем. Да похолоднее!»
Последние слова наш атаман протянул с явным удовольствием. Почти пропел.
«А ты, Иловайский, шел вон отсель. Делом займись».
«Каким, ваше тесть-то?»
«Сортир на заднем дворе почини. Прохор доложил, что как только ты в него сиганул, так сие полезное строение взорвалось, ровно ядром в пороховой погреб закатали. Шесть соседних дворов уже третий час отмыться не могут. Представляешь, как тебя там народ лицезреть жаждет?»
Я почувствовал, как сердце холодным комком рухнуло вниз и попыталось спрятаться где-то под печенью. Как меня встретят приветливые калачинцы, крыши и заборы которых до сих пор не ароматно благоухают в ту сторону, куда ветер дунет, можно было бы и не уточнять. Проще сразу надеть мешок на голову, да самому сигануть с откоса в омут, и упокой, Дон батюшка, мою дурную головушку.
«Ну что, пригорюнился? Ты ж характерник. А ли чуешь чего?»
«Чую», — вздохнул я, — «бить будут».
«А, это уж гадалки не ходи», — отмахнулся мой дядя. «А вот чуешь ли, что по твоей спине и моя нагайка плачет?»
«Да найду я вам этот приказ, найду.
А ты молодец, умница. Хвалю!»
— он пихнул меня кулаком в бок.
«И все ж таки давай двигатель. Вон, а хлопцы аж три ведра колодезной воды волокут. Ха-ха, сейчас развлекаться будем».
«Правильно. Как работать, так это я. А как развлекаться, так извини, подвинься, Харунжий. Вечно все интересное в полку мимо меня проходит. Но по логике вещей дядюшка, конечно, прав. Не следует, чтобы этот лысый дятел, очухавшись, сразу на меня кинулся. Успеет еще. Налюбуется при случае». Я поправил папаху, сделал суровое лицо, сдвинул брови, выставил вперед подбородок и отважно сбежал с дядиного двора. Вслед мне долетело дружное хэканье, стройный плеск воды и взлетевшая до престола небесного столь отборно матерная ругань, что сразу стало ясно — этот жандарм столичный все-таки наш человек. Стало быть, не так уж оно все в этом будущем и поменялось. Кое-какие вещи неизменны на века». Я перешел с легкого бега на широкий шаг. Радостных мыслей на тот момент в голове не было. Налетающий от околицы ветерок с характерным запахом тоже не внушал оптимизма. Но долго унывать у казаков не принято. Психология не та. Мы и плакать-то просто так не умеем. А вот когда песни поем, тогда у каждого второго глаза мокрые. Казачья песня душу из человека вынимает, очищает от накипи грехов, окрыляет и только тогда обратно отдает, светлую, прозрачную, омытую мужскими слезами. Да и как не плакать при словах «не для меня придет весна» или «черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой». Война, любовь, разлука, смерть, неизбывная доска по воле. Все понимают, каждое слово о каждом из нас. Все под Богом ходим и себе не принадлежим. На казачьих застольях всегда больше поют, чем пьют. Но вот грустную ноту сменяет разудалая «Ойся ты, ойся, да ты меня не бойся». Или уж совсем неприличная «Косил сен старичок, хрен повесил на сучок». Вроде бы и слова простые, и юмор примитивный, не чита английскому. А ведь как цепляет! И глаза у людей горят, сердце из груди рвется, хохот так и распирает, и жить хочется.
«Ага! Заявился казачок!»
Тепло встретили меня из-за первого же забора.
«Знаешь, что как гадить в тапку, так он первый кот. А как ответ держать, так его сотня с краю, ничего не знаю, я не я и кобыла не моя».
Ну, это вот было еще очень скромненько так, для разговору. А уж потом, как понеслось из-за каждого плетня, да не на один голос, и уши не заткнешь, а всех выслушивать так проще повеситься. Начал тот достопамятный дед, чтобы ему в пекле на сковороде от аллергии на масло не чихалось, что в прошлый раз доставал нас с Прохором. Его дребезжащий голосина перекрывал всех.
«Казаки они!» «В лампасах ходят, нагайками грозят, а кто сортир взорвал? Куда теперь простому народ без сортира, а?»
«Да тю на тебя, деда! Разве ж не слыхал, что в сортире том страшная кикимра заселилась, а? То-то, как туды войдешь, так в нос ейным ароматом и шибает, и так, покуда совсем не ушибет. Многие так и тонули, вот те крест.
А чё ж туда Иловайского не послали?
Послали? Так он утоп.
Брехня, он же вона. Под подоконником у Сидоровны крадется, живехонек.
Видать, выплыл. Вот этот большой талант человеку от бога даден. Его хоть в сортире топи, а он все одно выплывет.
Казаки они. Нырнул, вынырнул. Да хоть бы с разбегу в сортир башкой не жалко. Так чё ж столько брызг-то поднял? Тщательнее надо бы, тщательнее.
И чё вы все напали на хлопчика? Дайте же ему ведро, тряпку, он за 5 минут все подотрет. Вон хоть с моей хаты начинает пусть.
Так чё ж с твоей-то моя больше пострадала?
Да твоя и до сортирного взрыва еще грязная была. А так хоть ровный цвет сообразовался, благородный, коричневый. Сразу ясно, кто в хате живет.
Казаки они! Чуть что не по-ихнему сразу взрывать. Я, может, в этот сортир и не ходил ни разу. Собирался только, причесался, лицо умыл, оделся по-праздничному. А на бломись, дедуля, под лопухом пересидишь... Нет более архитектурного сооружения-то. Вандализм сплошной прет. А ну как тот сортир историческую ценность имел? Для потомков, для археологов всяких, а? Казаки они.
На самом-то деле я мог ничего этого и не слушать. Калачинцы народ чистоплотный. И моего явления, только ради, чтобы привлечь к уборке отдельно взятого Харунжева, естественно, никто не дожидался. Все давным-давно было прибрано, отскоблено и отмыто. Просто надо ждать людям законное право свое возмущение при всех высказать. Перекипят, меж собой побронятся, да и, глядишь, простят Христа ради. Мне бы только до Прохора добраться, а там вдвоем, глядишь, и отмашемся. Однако мое возвращение в нашу конюшню было омрачено покалыванием в левой пятке». О плохом думать не хотелось, а куда денешься?
«Прохор! Прохор!»
Бесполезно надрывался я, и на мой одинокий голос только флегматичные донские кони поворачивали умные морды. Накормленные, напоенные, вычищенные заботливой рукой моего денщика, которым здесь уже и не пахло. Я с некоторым изумлением втянул ноздрями воздух, зажмурился, классифицируя в голове все разнообразие запахов, едва уловимых даже для зверя, но вдруг почему-то без всякой системы и правил, проявляясь, как им вздумается, по принципу ненаучной хаотичности. «Да ну и тьфу на них! Вон, как она, моя характерность, проявляется! Но главное, ясно, что мой денщик ушел давно, и не один ушел. Куда? Зачем? С кем?» После секундного размышления я сразу понял, кто ответит мне на все вопросы.
«Стоять! Глядеть в глаза, по сторонам не косить, под дурачка тоже!» — честно предупредил я жмущегося крупом в угол дядюшкиного араба. «Чего молчишь? Это же рядом с твоим стойлом все произошло. Не смей мне врать. Я буду спрашивать, а ты отвечать». Шаг вправо, шаг влево, попытка уклониться от ответа. Прыжок на месте, отказ в сотрудничестве. Карается сокращением полпорции овса и возвращением к дяде, а он тяжелый. Твои выводы?
Белый жеребец после секундного размышления запрядал ушами, изображая полную готовность к сотрудничеству.
Я знал, что мы поймем друг друга.
Араб послушно подставил мне лоб для поцелуя.
А теперь скажи... «Когда? Куда? И зачем ушел Прохор?»
Мой конь досадливо всхрапнул и обиженно показал мне язык.
«А, да. Извини, забылся. Говорить-то ты не можешь. Это только древние характерники понимали речь зверей и птиц. А я характерник, ну, скажем, деликатно, не очень доделанный. Виноват. Давай проще. Прохор здесь был?»
Араб кивнул.
«Ушел примерно час назад».
Конь помотал головой.
«Часа два?»
Кивнул. Беседа заладилась. Главное было правильно ставить вопросы и уточнять детали, ориентируясь на естественные возможности собеседника, а не давить на него, требуя невозможного. Пару раз я сбивался, пару раз он неловко пробовал уйти от ответа, но в целом результаты разговора были очень даже удовлетворительные.
«Та самая особа в длинном платье, хромающая на обе ноги и в шляпе со свечками, что ты видел в прошлый раз на кладбище, она забрала моего денщика!» Белый араб скорбно закивал, сочувствующе опустив пышные ресницы. Из его рассказа выходило, что пару часов назад на конюшню наведались двое столичных офицеров из третьего отделения. Судя по следам от ожогов, те самые, кто нарвался на меня, мокрого от святой воды. Старый казак даже не стал спрашивать, зачем пришли, а сходу прострелил одному левое плечо, а второго погнал вдоль забора нагайкой. Но его что-то отвлекло, и Прохор опустил оружие. В тот же миг что-то укусило его в шею. Пчела, овод, маленькая стрела, иголка, но он упал, как подкошенный. Из-за ворот показалась страшная женская шляпа с перьями и свечами, а рослые бесы, поскуливая, подчинились приказу, взвалив Прохора на плечи и унося в неизвестном направлении. Куда не сказали. Никаких улик не оставили. Сельчане были так увлечены уборкой последствий взрыва сортирного домика, что вряд ли хоть что-то всерьез заметили и могли подсказать. Я вновь оказался в тупике. Или на распутье. Или в тупике и на распутье одновременно, потому что все равно непонятно, куда бежать, кого ловить и где все плохие прячутся. Хотя стоп. Почему это не знаю? Вот как раз именно это мне преотличнейше известно. Кто меня люто ненавидит? Кто мог одновременно привлечь на свою сторону и нечисть, и ученую братью? Кто вечно прячется по темным углам, а нападает сзади? Кто до сих пор так и не показал своего прыщавого рыла, но чью хромую поступь я и за версту узнаю? Ох, сколько ж крови мне попила эта ведьма недобитая! Ладно, пора закругляться с этим делом. Я быстро собрал необходимый арсенал оружия. Сабля дедовская — одна штука, заточка хорошая — полирнуть бы ее вдоль клинка, да времени нет. Два пистолета, одноствольные, заряжены обычным свинцом, поскольку серебра на этих бесов не напасешься, а жалование нам государь не платит. Нагайку новую возьму, пластунскую. Ее Прохор в прошлом месяце у кубанцев за 6 жменей табака выменил. Считай, украл, потому как пластунская нагайка со свинцом на хвосте и ножом в рукояти по-любому меньше рубля не стоит. Соль в карман взял, святую воду. Обойдусь. Чую, не так уж и надо. Коню бы подковы подсеребрить. Вот уж не помешало бы. Но ни денег на это дело, ни особого толку. Серебряные подковки хороши, когда араб с нечистью бьется. Да как угадать, когда оно будет? А до этого часа он легкое серебро за день стопчет. Так что и смысла тратиться нет. Ну что ж, хотелось бы, конечно, разрыв травы. Да где ее взять? Хорошо, махнем как есть. Бог даст и так всем вражьим мордам носы забекренем. А зубы они сами в ладошку соберут. Я ж за своего денщика в скальную породу урою, по стенкам размажу, назову фреской и скажу, что так оно исторически было». Верный жеребец сдвинул брови, сурово фыркнул, пустил струйкой пар из ноздрей и пристукнул левым задним копытом по стенке стойла, демонстрируя горячий нрав и готовность поставить всех обидчиков дяди Прохора в позу клешнявого героя басен Лафонтена. Очень правильный настрой. Я потрепал его по крутой шее и пообещал яблоко, как вернемся. Редкая лошадь не продаст душу за арбузную корку, сухарик, кусок сахару или морковку. Вот дядин жеребец, за спелое яблоко на край света пойдет. Лошади вообще простые существа, почти как люди, только с четырьмя ногами. А характер, привычки, капризы и прочее — все как у людей. Недаром для казака конь — это младший брат,
и отношение к нему соответствующее, ласковое и без обид.
«Эй, характерник!» — в воротах показались двое наших. «Тебя батька-атаман кличет!»
«Чего ему?»
«А ты вопросов не задавай, сам догадайся!»
«Чиновный жандарм из стольного Санкт-Петербурга в себя пришел. Дядюшке одному с ним беседовать не с руки, вот он за мной и отправил. Ему так веселее».
Казаки, переглянувшись, кивнули.
«Вот только некогда мне. Так Василию Дмитриевичу передайте».
«Но ведь приказано же!»
«А поздно. Я прыгнул в седло, и белый араб, не дожидаясь шинкерей, перемахнул через присевших казаков, как курица через плетень». Только не в пример элегантнее. Я не оборачивался и не вслушивался во все, что обо мне думают. Будь я на их месте, думал бы то же самое. Самовлюбленный юнец, ни в одной битве не отметившийся, за дядиной спиной прячущийся, ничего толкового не делающий, а только на весь белый свет о своих подвигах хвастающий. Это не совсем так, хотя зерно истины есть». Поэтому, игнорируя тяжеловесные матюги сзади, мы с арабом с наслаждением нырнули по маковку в омут новых приключений. Мы пронеслись по селу сине-белой молнией, выехали за околицу, никому ничего не сломав, не потоптав и не сбив по пути даже переходящего улицу цыпленка. Арабский жеребец, когда захочет, может хоть на свадебном столе станцевать, не разбив ни одного блюдечка». А моя вежливость и воспитанность давно вошли в поговорку.
«Раступись, селяне! Зашибу! Отвали, заради Христа, к такой-то матери!»
Все с пониманием отваливали, а к их пожеланиям о моем долголетии и пылких высказываниях о том, кто были мои родители, я давно не прислушиваюсь. Сдохну я не прямо сию минуту, родила меня не пьяная медведица под забором, а высокий титул «Антихрист» мне вообще не по чину. За околицей я развернул коня налево, и верст пять мы неслись вдоль батюшки Дона. Потом дорога повела в поля, оттуда за болото, к нехожному лесу. Как помнится, именно в том лесу небезызвестная рыжая ведьма Фифи обозначила местонахождение тятенькиной усадьбы. Местные жители не раз говорили страшным шепотом, что какое-то заброшенное поместье там действительно было. Один барский дом, да 5-6 хозяйственных построек. Все деревьями да кустарниками заросло. Сами деревенские туда не ходят. Тропинка средь трясины петляет. Шаг ступил неверно, и все, только булькнуло. Самое место для того, чтобы меня заманить, правда? «Ну, не волнуйтесь, не обману ожиданий. Иду я, уже иду».
Впереди густыми тенями синел смешанный лес. Обычные леса зеленеют, а это как будто бы манил к себе искусственно-могильной прохладой. Сие завораживало и отталкивало одновременно. Раб неуверенно перебирал точеными ножками, фыркая и закусывая у дела. Я похлопал его по шее, успокаивающе и ласково, но острое покалывание в левой ноге едва не заставило снять сапог и яростно почесать пятку. С огромным трудом, подавив это недостойное желание, я огляделся по сторонам, бормоча себе под нос. «Все верно. Там нас и ждут». Но не с распростертыми объятиями, а с вилами, факелами, ножами, ядом и прочими прелестями. Прохор тоже там, точно знаю. Непонятно только почему. Конь развернул умную морду, вопросительно глянув мне в глаза. Почему я так боюсь с ним встретиться? Скорее мысленно, чем вслух, удалось закончить мне. Жеребец повел плечами и сделал первый шаг по лесной тропинке. Иному, обычному человеческому взгляду представилось бы, что мы идем по широкой проселочной дороге. Но у меня-то глаз заплеванный. Я все их заморочки чародейские насквозь вижу. Если кому-то там представляется аккуратненькая белая усадьба на холме, двухэтажный дом с колоннами и красивой крышей — всяческие беседки кружевные, заборчик из редкого чистокола, даже украшения и виньетки на каждом углу. Так мне оно все в своем реальном виде показывается. Нет там усадьбы барской, а есть три курных избенки из бурелома лесного. Нет туда дороги наезженной, а есть узкая тропинка через болото, где шаг вправо, шаг влево и утоп на месте на пару с конем. Нет там жизни цивилизованной, а есть один обман, сплошная оптическая иллюзия. Где свет, там мрак, где правда, там ложь, где явь, там сплошной туман, недомолвки и обман всесторонний, откуда ни подъезжай. Нехорошее место, гиблое.
«Но ведь мы казаки?» — спросил я зачем-то у арабского жеребца, уже по праву крови своей никакого отношения к российскому казачеству не имеющего. — А значит, с нами воинское счастье. Пойдем на переговоры, так и проиграть можем, ибо не в дипломатии сила, а в нагайке. Вот и выходит, что...
Дослушивать он меня не стал, взвился на дыбы, замесил передними копытами воздух и от всей души дал такого галопа, что я чуть из седла не вылетел. Ох, недаром на Дону к таким норовистым жеребцам и подход другой. Тот же мой покойный батька, чтобы его в раю архангелы с топчкой не обходили, всегда учил: сперва глянь коню в глаза. Пристально эдак, со значением, левую бровь нахмурь, правую выгни и смотри. Ежели только энта скотина ухмыльнется недобро или морду хитрую сотворит, сразу бей наотмашь в челюсть. Потом прыгай ему на спину, и, покуда не очухался, хрясь кулаком промеж ушей. После такого воспитания под тобой любой конь как шелковый ходить будет. Может, ему и арабу надо почаще напоминать, кто в хате хозяин. Один раз словил, да, видать, забылось уже».